«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Сегодняшнюю передачу я хотел было посвятить политологам, максимально предоставить возможность высказаться тем из них, кто отдает себя нелегкому делу изучения феномена современной российской политической власти. Об этом сочинено и наговорено ими уже немало, а некоторые их выводы под влиянием меняющихся обстоятельств предавались авторами забвению со скоростью, превышающей скорость создания их новых глубокомысленных построений. Вот я и задумал поначалу припомнить кое-что из уже наспех забытого и сравнить со столь же поспешно создаваемым. То есть типичная разница во времени. Правда, в масштабах исторического мегавремени речь тут идет о мгновениях. Но ведь с советских же еще времен нас уже десятилетиями наставляют. Не думай о мгновениях свысока. А тут и информационный повод подвернулся подходящий. На 18 октября намечена была шестая прямая линия виртуального общение российского президента Владимира Владимировича Путина с согражданами. И вот за сутки до прямой линии с президентом, решив опросить политологов и путиноведов об их ожиданиях того, что завтра услышат, я оказался в положении, некогда шутливо описанном самим Путиным. После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Только не надо сразу про явную манию величия. У меня и в мыслях не было сравнивать себя ни с Ганди, ни, боже упаси, с Путиным. Просто, может, это совпадение? Многие из тех, кого я просил высказаться, вдруг оказались вне досягаемости. Одна в поездке по Штатам, где представляет издание своих трудов, другой – тот, кто долгое время уверял нас, что после конца своего второго президентского срока Путин уйдет в частную жизнь, в Германии, где его мобильник почему-то не отвечает. Третий, в свое время издавший на нескольких языках свое сочинение о немцах в Кремле и уже заготовивший новую рукопись о преемнике, теперь надо переписывать, фамилия поменялась, предложил, как и некоторые другие его коллеги, обсудить все после того, как Путин выступит. Конечно, интерпретировать и растолковывать сказанное куда проще, чем говорить о том, что еще не произнесено. Давно уже наблюдающий Путина вблизи журналист кремлевского пула Андрей Колесников по этому поводу говорит мне.
Все дело в том, что они, конечно, опасаются своих собственных прогнозов, потому что, ну, по сути, ни один еще из их таких коренных прогнозов, касающихся Путина, не был правильным-то.
Коллега Колесникова по профессии, журналист Сергей Доренко, с этим согласен.
Многие страшно любят предсказывать после событий. Они очень активно и очень продуктивно предсказывают после событий, да.
Тем не менее, авторитетные и храбрые знатоки все же нашлись. Правда, прежде всего не среди политологов, а среди журналистов, лично встречавшихся с российским президентом. Ну а сопоставить их рассуждения с тем, что сказал Путин, те, кто слушал его или читал распечатку прямой линии, могут сами. Итак, вот ответы, полученные мной за день до прямой линии с Путиным, который, несмотря на кончину Ганди, не решился отступить от традиции ежегодного телеразговора с заранее подготовленным к этому народом. Что хочет Путин от этого разговора? Этот вопрос я должен бы, конечно, было задать самому Путину, да боюсь не дозвониться. Поэтому мне отвечает из Парижа журналист Наталья Геворкян, одна из авторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».
Володя, можно я начну с того, что, ну, в общем, народ-то отдельно, а Ганди отдельно всегда. Это с народом можно поговорить всегда, как известно. Он всегда есть. Вот с Ганди, наверное, сложнее, действительно, потому что не всегда они такие бывают, появляются вовремя и там, где надо, и рядом с Путиным. Я думаю, что никаких сверхзадач таких он перед собой не ставит. Ну, а их никогда и не бывает на таких эфирах массовых, как бы, с людьми. Потому что мне кажется, что всегда основной задачей было и остается показать компетентность. Это, как правило, людей успокаивает. Вот мне кажется, что самое главное, чтобы люди были спокойны, чтобы они понимали, что отец родной с ними, что вот был и остается с ними, что он все знает, что он отслеживает ситуацию, он сыпет цифрами. Он обязательно скажет наверняка, что справится с ростом цен и даст какое-то объяснение этому. В общем, мне кажется, что такой обычный посыл этих пресс-конференций, они такие умиротворяющие. То есть люди должны после этого успокоиться и сказать, что вот у нас вот есть человек, он на своем посту, он бдит, а мы все живем спокойно. Во всяком случае, такое ощущение оставалось от всех предыдущих конференций, пресс-конференций телевизионных таких. Вот, потому что ничего как бы обычно нового не говорилось, никаких сенсаций. Не могу вспомнить ни одной. Думаю, что не будет и в этот раз. А вот общее ощущение у людей, которые смотрят, у народа, как принято говорить, должно быть, вот чтобы не было войны, чтобы было спокойно, чтобы было все в порядке и все под контролем. Если они чувствуют, что это так, то я считаю, что цель президента на такой пресс-конференции достигнута.
Соавтор Наталья Геворкян по книге «От первого лица» Андрей Колесников, он, помимо прочего, автор дилогии «Я Путина видел» и «Меня Путин видел», а также ее продолжение «Увидеть Путина и умереть». Колесников рассуждает о том, зачем Путину нынешний прямой эфир так.
Я думаю, что его вряд ли интересует, ну, по большому счету, мнение его народа о нем самом, да. Он представляет себе это мнение, вот, и ему не нужно лишних подтверждений этого. Народ к нему, ну, мягко говоря, благосклонен. Вряд ли его народ может ему рассказать что-то новое про него или про себя. Это, я думаю, что президент тоже думает, что он все неплохо знает. Но такая прямая линия ему, конечно, нужна. Никаких сомнений в этом нет. 2 декабря выборы. И, конечно, надо донести какие-то идеи до избирателей. В этом есть некоторая проблема. Она связана с избирательным законодательством, она связана с тем, что президент является, как известно, первым и единственным номером в федеральном списке «Единой России», и законодательство запрещает агитацию, как известно. А избежать агитации очень тяжело в такой ситуации, когда ты являешься, повторяю, первым номером списка. И вот ему из этой юридической коллизии как-то предстоит выйти. Мне кажется, это самая главная интрига, ну и, пожалуй, единственная интрига этой прямой линии.
А что, по-твоему, хочет услышать от Путина народ?
Народ от прямой линии хочет услышать, во-первых, его мнение по поводу вчерашней великой победы россиян над англичанами. Это уж точно. И есть у меня ощущение, что он услышит. Вот. Ну и, конечно, народу важно знать, что хуже ему не будет, народу. И в этом президент тоже заверит, конечно, свой народ. Я думаю, что какие-то яркие события в жизни народа и Владимира Путина, они о них друг другу напомнят. В ходе этой прямой линии, я имею в виду победу в Сочи, например, да. Я знаю, что даже планируется включение из Сочи. Один из вопросов будет задан оттуда. Ну и так далее.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Я озаглавил сегодняшний ее выпуск «Разговоры после Ганди», а речь в нем идет о последнем прямом общении в эфире из сети российского президента с народом. Вопрос единственному политологу, участнику сегодняшнего разговора, Марии Липман, главному редактору журнала «Про и контра», члену научного совета гражданского общества Московского центра «Карнеги». Так в чем же генеральный смысл такого отрежиссированного формата телеобщения президента с тщательно отобранными представителями населения страны?
Но тут можно говорить, я думаю, что все-таки прежде всего о символической роли этого действа, которое является, на мой взгляд, par excellence выражением патерналистского характера российской власти. У нас институтов, в общем, в существенном смысле нету, а есть у нас властитель, чьи полномочия и влияние даже превосходят его конституционные полномочия. И без того небольшие, он является собой такое воплощение российской государственности. Он над всем, над другими политиками, над правительством, над даже фасадными институтами. И в этих условиях общение с правителем напрямую и есть единственный способ взаимодействия граждан с государством и единственный способ их гражданского участия в жизни страны.
Журналист Сергей Доренко, автор сочинения 2008, похоже, склонен разделять такую интерпретацию онлайнового явления президента народу, обогащая ее образами религиозно-культовыми.
Само действие – это чудо, это нечто вроде явления Кагана на золотых цепях вот своему народу. И вы знаете, что Каган никогда не касался земли. Во всяком случае, этого никто не видел. Он должен был висеть между небом и землей. Вот тогда не было просто телевизора, жалко. Они бы иначе придумали телевидение. И он должен явиться своему народу, как бы показать родство и единение самого верха и самого низа. Чтобы мы понимали, мы здесь внизу, что там наверху есть наш парень. Наш парень не вполне человек, он бог, конечно, но он за нас там заступится, там, в иных сферах, там, где злые нехорошие бояре, там, где злые нехорошие коррупционеры. Там есть один человек, который за нас, и это Владимир Владимирович. И это все действие, вся эта сакральная процедура общения, она, безусловно, вот это подтверждает и утверждает в наших сердцах и умах.
Тут я повторил Сергею Доренко то, о чем уже спрашивал Андрея Колесникова. Что хочет услышать от Путина народ?
Народ хочет единения с божеством, больше ничего. Вот суть, собственно, только в этом, единение с божеством. Потому что в этот момент, даже когда мы видим какие-то глумливые вопросы, которые задаются интернет-пользователями, даже в этом, знаете ли, вандализме, таком вот интеллектуальном вандализме, в глумлении в каком-то их с глупыми вопросами, тем не менее, суть в этом. Они глумятся над храмом, и все равно это храм общения, и народ хочет. Дело в том, что действительно, я повторюсь, может быть, что русский царь – это же царь-жрец, это очень восточный царь, это царь, подобно царям Ближнего Востока, царям Дальнего Востока. Совершенно не царь-лидер, так как это понимают в Европе.
Полтора года назад, когда мы в этой программе обсуждали проблему 2008, политолог Лиля Шевцова, которую я, к сожалению, не сумел разыскать для участия в сегодняшней передаче, говорила о следующих проблемах.
Очень важно будет, как власть и общество смогут разрешить конфликт, который присущ вот этой русской системе между персонифицированной властью, между новым российским самодержавием, с одной стороны, и попыткой придать ему демократическую легитимацию, что в общем несовместимо. Ведь нынешняя власть хочет иметь гарантию выбора своего преемника. Но легитимировать этого преемника эта власть может только через выборы. А выбор – это всегда неопределенность. А если ты уничтожаешь неопределенность, ты подрываешь позиции преемника. И второй конфликт. Второй конфликт заключается в диалектике любого преемника. Дело в том, что любой новый президент России при такой системе выборов, он будет неизбежно вынужден, собственно, отрицать предыдущее, отрицать своего преемника, отрицать то наследство, с которым он пришел в Кремль. Собственно, так же делал и Путин. Возможно, более спокойно, уравновешенно, не очень радикально отрицая Ельцина. А тем более, если путинский преемник будет слаб, тем более у него будет больше поводов для отрицания и Путина, и путинизма, и его политического режима, и, может быть, и части правящей команды. И последнее, я не исключаю, при нынешней цене на нефть может и продлиться, по крайней мере, относительно мирная струя развития. Но где-то лет через 5-7, тем более, если цена на нефть упадет, мы будем иметь абсолютно четкую проблему – решать отложенные реформы, все отложенные реформы, которые оставил нам Путин в наследство. И я, честно говоря, путинскому наследнику не завидую.
Сергея Доренко, участника той давней передачи, я спрашиваю, что он сегодня думает о проблемах того, кто займет президентское место после Путина.
Есть несколько предположений на этот счет. Есть несколько таких пониманий основных. Да, есть основное понимание, что он посадит некую марионетку, некого такого вот дурашку какого-то, как Иван Грозный, удалившийся в Александровскую слободу. Но я-то полагаю, что все не так. Что он, конечно, там вспоминается, конечно, история Хани, где к власти приходили евнухи и женщины, как мы помним, и куры пели петухами, самое страшное, и куры пели петухами, и пала Хань. Ну так вот, я думаю, что здесь не будет этого. И все-таки место, сам трон, есть некое сакральное священное место. Вспомним Путина, на которого не было указано перстом Ельцина. Он был просто парнем. Если бы он что-нибудь сказал, все бы сказали, а что он высовывается? Он кто такой? И как только он занял это место, как только на него указал перстом нелюбимый, ненавидимый даже большинством Ельцин, но все-таки наделенный сакральной силой места, трона, он сделался человеком священным, священным царем-жрецом.
По поводу возможности реализации ныне диалектики отрицания президентом-преемником своего предшественника, у Натальи Геворкян свои соображения.
Я абсолютно не хочу, как многие коллеги, рассуждать о том, что, собственно, даже и несущественно, потому что Путин стал преемником полноценным, да, Ельцин ушел и больше на политической площадке не появлялся. А такого варианта нас не ждет. Как будет называться человек, который войдет там, обозначится на функции президента, это все не имеет никакого значения. Для меня Путин никуда не девается, никуда не уходит. И я считаю, что все остальные вопросы, они как бы снимаются этим ответом. Он, ну вот он есть и есть, и будет дальше. Да, может быть, на функцию президента будет выполнять другой человек. Но это не имеет никакого значения. До тех пор, пока есть, собственно, пока есть Путин. А он, я считаю, что он никуда не уходит.
Понятно. Но что при таком раскладе, по-твоему, ожидает Россию?
Да ничего. Такой вялотекущий процесс, как происходит и сейчас. Уже все, что ожидает, уже все произошло за последние 8 лет. Дальше это просто будет вот так же, ну, как бы вот так же и будет жить эта страна какое-то время. Как будет дальше развиваться процесс, сложно сказать. Но ничего нового, а хорошо проверенное, там, испытанное старое. Собственно, даже многие западные, вон, можно посмотреть западные газеты, как многие пишут, неожиданно для меня, что да, вот пускай так вот все стабильненько и хорошо, и во главе с Путиным движется и дальше. Потому что я пишу заметку о том, что, собственно говоря, что модель-то есть такая. Вот он сейчас встречался с аятоллой Хаменеи. Это ведь его уже Путина назвали лидером нации, да, национальным лидером. Это уже звучит. Я могу там привести цитаты из Павловского и так далее. Вот что он встречался с собственным прототипом таким. Потому что аятоллах Хаменеи, а он и есть лидер, он записан как лидер страны в Конституции. Вот, на мой взгляд, это и есть некоторая модель. Под нее нужно очень много, да, и в Иране под эту модель, там, во-первых, в этой модели есть идеология совершенно иная, да, есть идеология. И под такой моделью всегда должна быть идеология. Ее все-таки выстраивали там минимально 3 года, а в действительности больше. Ну вот она, эта модель, ведь лидер страны назначает министров обороны, начальников корпуса стражи исламской революции, судей и подписывает указ о назначении и о снятии президента. Он же амнистирует. То есть все инструменты у него в руках, а президент выполняет вполне техническую функцию. То он отвечает, он, как у нас принято говорить, за текучку.
Так рассуждает Наталья Геворкян. В канун последнего телевыступления российского президента я поинтересовался у некоторых из тех, кто ни при какой погоде не станет звонить Путину в эфир, о чем бы они хотели его спросить, если бы такая возможность предоставилась. Один из ответов был: надо было бы спросить, что с ним самим будет. Услышав от меня об этом, за пару часов до начала президентской прямой линии Мария Липман заметила:
это, конечно, вопрос конкретный. И я не думаю, что мы узнаем, ну, заведомо мы не узнаем больше того, что Путин захочет нам сказать, потому что такова политика Путина, и она в высшей степени эффективна. Он никогда не говорит больше того, что он сам сказать хочет, говорит ровно тогда, когда он сам считает это нужным. И ровно столько ясности в своих ответах нам предлагает, сколько сам сочтет нужным. Какие-то ответы бывают ясные, а какие-то смутные. Да? Например, это касается его намерения стать премьер-министром. Ну что значит, я не исключаю за себя? Станет или не станет? Ну, станет, значит, мы сочтем, что тогда он нас предупредил. Не станет, значит, у нас будет возможность сказать, что да он и не собирался, сказал, что не исключает. Может ли президент выбрать сегодняшний формат для того, чтобы что-нибудь еще немножко нам прояснить? Ну, теоретически может. Мне кажется, что настоящие решения он должен будет принимать после все-таки самих выборов, когда точно будет известно, сколько именно голосов получила «Единая Россия», как он хочет использовать значительное очень большинство партий в парламенте для того, чтобы менять, вот как он сам говорил, новую политическую конфигурацию создавать. И я думаю, что от этого будет зависеть, и какое место он для себя уготовил, место или места, может быть, российской политики. Просить-то хочется, я думаю, даже будут спрашивать. Путин, вообще говоря, совсем не боится трудных вопросов, а трудными надо считать такие, на которые он не хочет давать ясного ответа. Он отлично справляется с таким форматом, не только с людьми, но и с журналистами, и даже с иностранными журналистами, которые задают вопросы порезче и поострее обыкновенно, чем отечественные. Так что вопросы-то хорошие, но от того, что вопрос задан, наши надежды получить ответ не увеличиваются.
Теперь вы сами можете сопоставить эти рассуждения с тем, что вам довелось увидеть и услышать 18 октября от первого лица. Ну и с рассуждениями политологов, тут же по окончании президентского прямого эфира, как из рога изобилия посыпавшимися. Я все же не оставляю надежду как-нибудь сделать передачу об этих современных оракулах и механике их пророчеств. А в сегодняшней передаче принимали участие Наталья Геворкян, Сергей Доренко, Андрей Колесников и Мария Липман. Мы использовали также запись выступления в нашей программе летом 2006 года Лилии Шевцовой. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве в субботу группа подростков совершила серию нападений на прохожих. По предварительным неофициальным данным, один человек убит, несколько ранено. Задержано 25 подростков. В Москве прошла акция сторонников Владимира Буковского, возможного кандидата в президенты России от демократической оппозиции. В митинге свободных людей на Триумфальной площади участвовали около 300 человек, среди которых журналисты и правозащитники. В городе Зверево Ростовской области в субботу участники голодовки шахтеров-пенсионеров написали обращение к местным властям с требованием вернуть им положенные по закону льготы. Во время голодовки, которая продолжается более 2 месяцев, умерли 2 человека. В Москве прошел учредительный съезд общероссийского движения «Союз социал-демократов». Председателем организации избран экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что задача движения – бороться против тех, кто ставит под сомнение необходимость демократических преобразований в России. Новый раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме состоится, несмотря на отставку бывшего главы иранской делегации Али Лариджани. Об этом сообщила представитель Хавьера Солана, член руководства ЕС, ответственного за переговоры с Ираном. В Пакистане продолжается расследование обстоятельств теракта в Караче, жертвами которого в четверг стали по меньшей мере 139 человек. Экс-премьер Пакистана Беназир Бхутта заявила, что передала президенту Первезу Мушаррафу список лиц, которых она подозревает в организации взрывов. Японский студент, похищенный в Иране 2 недели назад, перевезен в Пакистан. Об этом сообщил представитель иранского правительства. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вчера у нас в Екатеринбурге был митинг памяти Анны Политковской. Вернее, 2 митинга на расстоянии 500 метров с интервалом в час. Один гламурный в шикарном зале человек на 300, правда, заполненном процентов на 10. Организовали его местный мемориал и союз журналистов. Журналистов, правда, почти не было. Другой митинг, маргинальный, на площади 5-го года, возле памятника Ленину. Было там человек 70, много молодежи. Организаторы – Объединенный гражданский фронт и Движение против насилия. Участвовали также местные анархисты. Выступавшие говорили не только об Анне, но и о наступлении власти на свободу слова, на гражданское общество. Глеб Эделев рассказывал, как накануне обзванивал журналистов, приглашая на митинг, а те отвечали, что им некогда, надо работать, не до Политковской. Все же некоторые журналисты пришли. Один сказал, что статью о митинге напишет, но ее, конечно, не опубликуют. Сейчас ситуация в местной прессе хуже, чем при коммунистах. Раньше хоть были известны правила игры, а сейчас полный беспредел. Состоялся, например, митинг против ВВП, всеобщей воинской повинности. Местное телевидение его снимало, даже объявило о предстоящей передаче. А самой передачи не было. Вот такая у нас интересная жизнь. Александр Левчак, Екатеринбург. Следующее письмо. Не так давно, нажимая кнопки телевизора, я случайно наткнулся на съезд, или как это теперь называется, руководящей и направляющей партии России. Вижу на трибуне то ли ткачиха, то ли доярка, то ли свинарка. От своего и народного имени она слезно просит президента России опять взойти на бугор и продолжать чутко пасти овец. А он за ее спиной сидит и усердно конспектирует ее слова. Делегаты выступали еще и еще, а он скромненько так все строчит и строчит у себя на бумажке, изредка бросая взгляды в зал, как тот герой из 12 стульев, который смущался от пропажи вещей в его богадельне, которые сам же и воровал. После всех речей президент вышел на трибуну и, подавляя свое смущение, во какова силушка воли, коротко дал согласие порулить и тут же исчез, не дослушав бурных и продолжительных аплодисментов. Что вам сказать, Анатолий Иванович? Испытал я чувство глубокого удовлетворения, что Россию при таком положении дел ожидает советский конец. Либо у человека есть совесть, и она его грызет, когда на его глазах откровенно врут про него же любимого, и поэтому он прячет глаза. Либо же, напротив, совести нет, иначе трудно объяснить его согласие участвовать в этом спектакле и сыграть заготовленную роль. А в общем, можно прийти к выводу, что со стыдом и у него, и у того съезда, и у всей необъятной страны не все по-человечески. Николай Романович. Как раз по-человечески, Николай Романович. Как раз по-человечески. По-каковски же еще. Вот это мне захотелось сказать после вашего письма, хотя понятно и то, что хотели сказать вы. Конечно, Россию ожидает советский конец, если понимать под советским концом падение общественного порядка, сложившегося в последнее десятилетие. Приближение конца интересно замечать по мелочам. Никому неизвестный человек становится главой правительства. Чуть ли не в тот же день отправляется куда-то в народную гущу, пензенскую, кажется, гущу. Посещает, естественно, детский сад. И там у крохи лет 4 спрашивает, знает ли она, кто теперь в России руководит правительством. Занятый своими делами, читаю в следующем письме, я все-таки давно и пристально наблюдаю за жизнью страны. Сперва был страх, потом сдержанный оптимизм, после даже что-то похожее на гордость, а потом все это сменилось болью и чувством безнадежности и позора. Даже стало стыдно, что я русский. Сейчас строфа Игоря Губермана стала почти девизом. «Тот, кто на жизнь в моей стране взглянул со стороны, живут отныне в стороне от жизни их страны. Я бросил считать плюсы и вижу одни минусы. Это, вероятно, психологическое. Тошнит от этих гбистских харь». Из следующего письма прочитаю три строки. «Много неуважаемый Анатолий Иванович, я верю в Бога, верю в судьбу, поэтому предрекаю вам печальную судьбу. Но вы ее заслужили своей верной службой, сами знаете кому, американскому золотому тельцу. Это что, дорогой, некоторые верят одновременно не только в Бога и судьбу, но и в домовых, и в коммунизм, и в заговоренную воду, и во что они только не верят. Мне почему-то кажется, что вы больше всего верите, как настоящий язычник, в силу своего заклинания, в то, что вы таки накличете на меня кару. Хорошо, что обращаетесь по этому делу только к Богу. Некоторые, бывало, обращались и в более близкие к ним инстанции». В прошлой передаче я прочитал письмо слушателя, который прислал на свободу сделанный из космоса снимок Корейского полуострова. На этом снимке он, по его словам, увидел наглядный результат исторического выбора, сделанного 60 лет назад двумя Кореями. Северная взяла за образец Советский Союз, южная – Соединенные Штаты Америки. На меня этот снимок тоже произвел сильное впечатление. Нижняя половина, южная, залита светом, а верхняя, северная, погружена в темноту. Я дал задание слушателям свободы найти и прислать мне космические снимки Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины. Задание это не мое слово, у меня была просьба, педагогическая просьба. Но первый же откликнувшийся слушатель отрапортовал: «Ваше задание, Анатолий Иванович, выполнил. Прилагаю космический портрет не только Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины, а и европейской части России. Как видите, по критерию освещенности дела и в Белоруссии, и в России, и в Украине совсем неплохи. Другое дело, что электрификация территории сильно опережает электрификацию мозгов. В этом есть суть и трагедия российского сознания». Михаил Кашлев. Другой слушатель, Георгий Лазарович из Черновиц, прислал ночной снимок всего мира. «Весь мир у меня получился методом монтажа», — пишет он, «так как когда на одной стороне земного шара день, то на другой — ночь. И сколько я баллов заработал по вашему педагогическому соображению?» – спрашивает он. «С удовольствием ставлю вам пятерку, Георгий, то есть высший балл». А вот некоторые слушатели, как и следовало ожидать, вместо того, чтобы выполнить мое задание, решили нагрузить меня своим. «Пришлите мне, пожалуйста», – пишет один из них, – «тот снимок Корейского полуострова, о котором вы сказали в своей передаче. Интересно посмотреть. Сам найти пока не могу, не получается, а глянуть не терпится». Я выполнил просьбу этого слушателя, но со свойственной мне вежливостью написал ему, что он нахал, из чего, мол, заключаю, что он молодой человек. Он ответил так: «Я не молодой, просто хорошо сохранился». Понравился мне этот ответ. Я сам человек необидчивый, во всяком случае стараюсь быть необидчивым, воспитываю себя в этом духе и люблю необидчивых, а кто их не любит? И кого вообще любить, если не таких людей? Читаю письмо из Соединенных Штатов Америки. «Здравствуйте, Анатолий. Понимаю, что вы работаете на дядю Сэма и не можете ничего сказать вопреки политике радиостанции. Поэтому эта информация лично для вас, для расширения кругозора, так сказать. Вот уже 6 лет, как я живу в США. Демократией здесь и не пахнет. Есть в нашем городе рельсовый завод. Я хотел туда устроиться, но передумал. Работа там тяжелая. Воздух пропитан пылью, так как рельсы шлифуют на точильном камне, а вентиляции я что-то не заметил. Я уже не говорю о жаре. Условия хуже, чем на советских заводах. Американец не стал бы там и за $20 в час работать. Там работают приезжие из Украины и Польши, платят им $8 в час. Один украинец и один поляк оказались слишком умными и попытались создать профсоюз. Но нанятые капиталистом адвокаты хорошо поработали, и вопрос был закрыт, а зачинщиков уволили. Мне вспоминается Лех Валенса, как Америка во всю глотку орала в его защиту. «Около 50 миллионов американцев не имеют медицинских страховок», — продолжает автор. «В основном это рабочие и представители так называемого среднего класса, который исчезает прямо на глазах. Только за кровать в больнице нужно платить в среднем $1000 в сутки, а самая простенькая операция стоит минимум 10 тысяч. Кроме выплаты, — продолжаю читать это письмо, — порой астрономических зарплат врачам больницы тратят десятки миллионов на всякую ерунду. Вот бы написать художественно-документальный роман, в котором создать реалистический образ среднего американца, на плечах которого все еще держится загнивающая страна. Американцы, которым уже за 40, обсуждали сегодня на работе внешний вид Бритни Спирс, очень важная тема, важнее которой может быть разве что выступление местной команды по регби. Спорт и поп-культура – вот две темы, которые любят обсуждать американцы, будто бы и других тем нет, будто бы не лохотронит их правительство, работодатели, страховые компании. Куда важнее то, что Бритни растолстела. Петр Иванов. Так подписано это письмо из Америки. Следующее письмо тоже из Америки. «Приехал я в США на деньги Сороса поработать научным сотрудником в университете. Привез с собой жену и 6-летнего ребенка, полностью глухого от рождения. Через 6 лет нашел работу завлаба, каковым и являюсь уже 10 лет. В моей лаборатории в основном работают русские, есть полька, француженка и американские студенты, проходящие у меня стажировку. Сыну здесь сделали операцию по восстановлению слуха. В этом году он закончил колледж по специальности «Компьютерная наука и инженерия». Стоимость операции – $50 000. Все покрыла страховка жены. Микрокомпьютер и его наладка – заушный компьютер ловит и анализирует звуки и посылает их в мозг, минуя мертвый слуховой нерв. Обошлись нам в копейки. Реальная цена – несколько тысяч долларов. 2-3 моих последних посещения врача стоили мне примерно $50. Лекарства тоже полностью покрывались страховкой. Замечу, однако, — продолжает автор, — что выбор правильной страховки, выбор велик, и соответствующая переписка занимали уйму времени. Стоимость обучения сына — $45 000 в год. У него были отличные отметки, и колледж сразу дал ему 23 тысячи в год стипендии. Операция по восстановлению слуха не перевела его в разряд слышащих, он по-прежнему инвалид. По этой причине колледж бесплатно предоставил спецприбор и наладчика. На лекциях и семинарах его сопровождал человек, который стенографировал все происходящее в аудитории и передавал это в режиме реального времени на компьютер моего сына. Стоимость этой услуги около 20 тысяч в год в течение 4 лет. Осталось добавить, что этот колледж частный, то есть зарабатывающий деньги. Однако у меня в голове как-то не складывается простая схема «деньги-товар». Вообще, высокая стоимость медицинских услуг в Америке – проблема номер один. Чем можно объяснить разницу между этими двумя письмами? Во-первых, тем, что жизнь даже в Америке есть жизнь. Она полосатая, в ней сколько угодно контрастов. В советское время писали в газетах: «Нью-Йорк – город контрастов». Париж – город контрастов, Лондон – город контрастов. Из мировых столиц только Москва не была городом контрастов. Во-вторых, обратим внимание на цели, которые ставят перед собою автор первого письма и автор второго. Первый ставит своей целью расширить мой кругозор, то есть уязвить меня, прищучить. Второй решил просто рассказать кое-что о своей жизни в Америке. Хочу обратиться к тем слушателям, которые захотят откликнуться на эти письма. Не будем придираться к словам Петра Иванова, что в Америке и не пахнет демократией. Не надо. Не надо говорить ему, что даже в России, даже в Белоруссии есть кое-какой запашок демократии. Не пахнет для него в Америке, так и не пахнет. Вот еще письмо о Корейском полуострове, и не только о нем. «Я моряк с большим стажем. Вы рассказали про Северную Корею, что ночью из космоса видно только одну звездочку – Пхеньян. Это истинная правда. Мне довелось в середине 90-х трижды побывать в северокорейском порту Хэнам. Когда подходишь к любому крупному порту, зарево видно за много часов. И вот подходим мы к Хэнаму. Темень, даже маяков не видать. Когда нас поставили к причалу, мы увидали, что это довольно большой город, но освещения даже в порту не было, только палубное освещение на судах. В порядке исключения нас повезли в город, показали огромный памятник великому вождю. Детки дошкольного возраста ладошками сгребали снег с мраморных плит. В окнах домов, похожих на наши хрущевки, не было занавесок. Нам сказали: у нас все на виду, прятаться нам не от кого. Лампочки в квартирах были очень маленькие, 20-25 ватт. После заката все должны сидеть по домам, смотреть единственную телепрограмму про любимого вождя. Я думаю, продолжает автор, что за эти годы там мало что изменилось, о чем и свидетельствуют снимки из космоса. В те же годы бывал я и в Южной Корее. Небо и земля. Как они собираются объединяться, уму непостижимо. Бывал я, само собой, и на Аляске. Сейчас все толкуют, что где неправильно она была продана дяде Сэму, что вот где русские принесли веру Христову аборигенам. Так вот, в те времена плавали наши предки еще под парусами. Чтобы пройти из Кронштадта до Аляски, требовалось около полугода, а то и более. Не было Владивостока, а Петропавловск-Камчатский был деревней с малым гарнизоном. Флота, способного доставить туда экспедиционный корпус русской армии, не имелось, как и телеграфа. Так что если бы американцы водрузили на Аляске свой звездно-полосатый, мы узнали бы о случившемся не скоро. Так что вся эта сегодняшняя патриотическая болтовня, она и есть болтовня. А если бы Аляска и осталась в наших владениях, то там была бы еще одна Магаданская губерния, тьму-таракань беспросветная. С приветом и лучшими пожеланиями, В.А. Болотенко. Спасибо за письмо, моряк. Без патриотической болтовни не живет ни одна страна. Но болтовня в свободной стране – это одно, а болтовня в России или в той же Северной Корее – другое. Этим я объясняю ваше письмо. Из свободных стран такие письма не приходят. Досточтимый Анатолий Иванович, следующее письмо. В одной из своих передач вы прочитали письмо пожилой женщины, которая расстраивается из-за того, что молодежь в России ничего не знает и не хочет знать даже о недавнем прошлом своей страны. Увы, для меня это не новость. Я живу в Риге. Не Россия, но все же. Русской молодежи здесь много. Уже в 21 веке на сцене Рижского театра русской драмы шел Евгений Онегин. Юная секретарша театра отправилась в зал на свободное местечко. После первого действия влетела на свое рабочее место, совершенно потрясенная, с криком: «Только не говорите, что будет дальше!» История подлинная. С уважением, Алексей Скаридов. Еще одно письмо на ту же тему. «Доброго вам здравия, Анатолий Иванович! Я что-то вроде христианского консерватора и политического национал-либерала. Уважаю людей, которые не стыдятся четко идентифицировать себя как представителя определенной нации. Мой родной язык русский, но учусь, говорю и хотел бы думать по-украински. Живу в Украине, средненький такой городок с перебоями воды, загаженными улочками и хамоватенькими жителями. В общем, все нормально, а мне в демократическом интернете так и вовсе хорошо. Имея первую группу инвалидности по зрению, учусь на филфаке университета имени Шевченко. Многие из тех, кто старше, не стесняются восхищаться такими, как я, мол, нифига себе. Меня уж просто достало то, что совковые знакомые считают даже само поступление в университет подвигом. Выгодно отличаются мои сверстники. Нет той подчеркнутой предупредительности, неприличного выражения сочувствия. Относятся как к обычному человеку. А прошлым таки не интересуются. Мне повезло. Есть у меня дед-коммунист и есть Радио Свобода. Дед так классно рассказывал о советской жизни, что лет в 10 я ему поверил, пока на свою беду он не купил мне приемник. Но я хотел бы спросить старых людей, а насколько вам было интересно прошлое ваших родителей? Думается мне, что если бы сильно интересовались, то не было бы среди вас столько партийных карьеристов. Все-таки Софья Власьевна не из всего предшествовавшего вам поколения совесть вытравила. Правда, часто говорят о господствовавшей в советское время морали, культуре. Но зачем нам сегодня мораль из-под палки? Не называю молодого человека, написавшего это письмо. Знаете почему? Из-за его деда-коммуниста. Вдруг старик услышал бы, для него это был бы удар. Так старался вырастить коммуниста, а получился христианский консерватор и политический национал-либерал, да к тому же украинский национал-либерал. «Добрый день, господин Стреляный, следующее письмо. Обижаюсь на вас». Ни на одно свое письмо ответа я от вас не получил, ни одного вы не огласили хотя бы частично. Я бывший северный шахтер, золотоискатель, морской рыбодобытчик, Лившиц Евгений Иванович, фамилия от деда Перехреста. Меня возмутила повальная реабилитация злостного врага российского народа Ельцина, Бориса Абрамовича, имею основание подозревать такое его отчество. В его окружении русских людей пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать. И сейчас в правительстве одни Борисовичи и Абрамовичи. В таком духе написано несколько страниц. В конце. Прошу вас, пан Анатолий, передать это письмо и мою оду господину Лимонову, истинному патриоту Родины. Да, к письму приложена длиннющая ода. В ней говорится: «Раздел разул, но дал свободу. Я вдохновлен и сочиняю оду». Черт вас, антисемитов, поймет, господин Лившиц. Поэтому я и выбрасываю такие письма, как ваши, не всегда и дочитав. Насколько я понимаю, к своему деду-еврею вы претензий не имеете, потому что он, по вашему слову, перехрест. Но откуда вам знать, может быть, те мужики во власти, чьи отчества бросают вас в дрожь, тоже перехресты или выкресты, как чаще говорят, или дети, внуки выкрестов, как вы, и просите свое письмо переслать господину Лимонову, которого называете истинным патриотом нашей Родины и господином. Но Лимонов не господин, а товарищ, он большевик, а большевики – убежденнейшие интернационалисты. В свое время они таких, как вы, расстреливали. Вот я и спрашиваю, как вы себя понимаете? Кто вы, в конце концов, такой? Если считаете себя христианином, то это самозванство, потому что Христос был интернационалистом. Если считаете себя большевиком, то и это самозванство. В общем-то, мне безразлично, кем вы себя считаете. Больше мне не пишите. Как только увижу вашу фамилию на конверте, выброшу, не открывая. Раз в несколько месяцев в почте «Радио Свобода» оказывается письмо о духоте и чаде в храмах по всей России. Читаю очередное такое письмо. Хочу рассказать вам о творчестве одного подмосковного художника. Он продает свои работы на базаре. На одной довольно большой картине изображена церковь, в которую идут прихожане в противогазах. Художник рассказывает, что сам посещает храм и после этого сваливается с головной болью и даже судорогами от угарного газа. Храмы не проветриваются, а горящих свечей он как-то насчитал более 800 штук. При горении даже самых чистых природных веществ образуется угарный газ, и в замкнутых пространствах без вытяжки и вентиляции это опасно для здоровья, объясняет художник. Его картина называется «Грех попов против Церкви Христовой». Есть у него и другие картины на церковные темы. Один портрет называется «Курил спиртов». Многие догадываются, кто имеется в виду. Догадался и я, но бог с ним, с этим Курилом. Удивление достойны батюшки по всей России, ведь они же первые и больше всех страдают от угара в своих храмах и ничего не предпринимают. И под конец письмо от еще одного знатока разных народов. Он подробно объясняет, за что не любит немцев, поляков и, конечно, евреев. А в конце коротко, кого любит. Очень люблю итальянцев, испанцев, латиноамериканцев. Чудесные народы. Добрые, красивые, говорят на красивых языках. Они всегда готовы к дружбе. С такими народами я бы с удовольствием общался. Я хотел для красного словца спросить этого слушателя, почему он уверен, что они захотели бы с ним общаться, но потом передумал, нашел бы он и среди них себе подобных. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
террористов. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».